Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». И я напомню нашим радиослушателям, что мы продолжаем беседу с нашей гостьей, автором и исполнителем Фатиной Никольской. Фатина нам рассказала в прошлую нашу встречу о своем крещении, о первой исповеди, через удивительное событие, через клиническую смерть и о встрече с духовным отцом. Ну, а теперь, Фатина, хотелось бы узнать, о таком резком повороте, как он случился. Была московская актриса, знаменитая даже за границей. Все двери театров были открыты, и тем не менее резкий поворот от карьеры признанной актрисы, москвички, к сельской жительнице села Никольского и воцерковлении. Напомню, что Фатина служит в Свято-Николаевском храме уже 17 лет.
Я стою батюшке и говорю: «Батюшка, а я богатая. Я только из-за границы вот вернулась, на самом деле я никогда больше такой богатой не была и не буду». А тогда я там концерты свои давала, в общем, очень хорошо заработала. Это был 91-й год. То есть в то время, когда у нас здесь пустые лавки были, а я вся из себя такая, и из-за границы еще была не присыщена нами, русскими. И, конечно, я была на расхват в этом смысле. И я говорю: «Батюшка, я богатая, это же мне Бог дал». Батюшка так на меня посмотрел и говорит: «Да нет, милая моя, богатство – это частое искушение от дьявола». А я так, знаете, брезгливо, так: «Ничего не надо от него, а что ж мне с этим-то делать совсем?» И стоит его сестра, баба Валя, царствие небесное, такая душа простая, стоит и говорит: «А чего, говорит, продай все, вон купи домик в деревне напротив храма, да и живи во славу Божью». Слова, как к той бабушке в храме, и эти слова ложатся на сердце. Я стою и думаю: действительно, как просто. Продай все, купи домик, живи во славу Божью напротив храма. И я так сразу загорелась, говорю: «А тут у вас что-нибудь продается?» Батюшка говорит: «Да вот там домик в Москве, там хозяйка, будет продавать, не будет». Я побежала, этот домик посмотрела, в окошке там заглядывалась. Потом приехала в Москву и целый месяц хозяйку уговаривала продать этот дом. Настолько у меня душа вот прямо хотела, рвалась туда, в село. Но она ни в какую. И я думала: значит, нет Божьей воли. И на самом деле, вероятно, все ведь у Господа, у него до секундочки все рассчитано. И если бы я в тот момент уехала, я была еще не готова. Мне необходим был момент, знаете, такого творческого эвереста, скажем так. Я должна была высказаться до конца. А в это время я как раз готовила вот моноспектакль. И вот только через 2 года, когда я сделала этот спектакль, когда я его отыграла на фестивале этих моноспектаклей, международном фестивале, и когда там такой вот а-ля фуршет после спектаклей, и актеры стоят с разных стран мира со своими спектаклями, и они стоят и восторгаются моим голосом, пластикой, голосом. А я стою и думаю: а что дальше? Ну, пластика, голос, это все Божьи дары. А мое-то что? Ну, и что дальше? Вот это мой творческий Эверест. Выше себя не прыгнешь. Это мой творческий Эверест. Честный. Это был... год Марины Цветаевой, ЮНЕСКО объявил. Я Марину Цветаеву очень любила с 16 лет, когда открыла для себя. Я была знакома с Анастасией Ивановной Цветаевой. И последние 3 года ее жизни мы были в приятельских отношениях. Я не дерзаю назвать это дружбой. Она была одним из первых людей, которые вели меня к Богу серьезно очень. И для меня, конечно, это все было очень свято. И вот все. Я стою и думаю: я высказалась. А что дальше? И здесь, вы знаете, когда вот произошел такой момент, когда такие психологические ножницы, когда я стою вроде бы на вершине, своей творческой вершине, должна ощущать какую-то радость, да, как человек поднялся на вершину. А в этот момент я ощутила себя не на вершине, а на глубине глубочайшей пропасти. И мне захотелось завыть. Я даже вот так губы зажала, чтобы только не завыть. Думаю: боже мой, что со мной происходит? Что со мной происходит? В такой момент люди с ума, вероятно, сходят, когда вот несоответствие внешней обстановки и внутреннего состояния.
Причем то, к чему стремилась, получается.
Да, а душа возопиила. То есть нет, не то, не то, не то. И у меня вдруг такая опять же мысль, как вот тогда с этой исповедью к батюшке: это твой последний спектакль. Причем повелительный тон, как Господь вот так прямо вложил: это твой последний спектакль. Так оно и получилось. Когда мне Роберта дала письмо министру культуры, для того, чтобы, значит, я с этим письмом пришла в Министерство культуры, и там такое было письмо хвалебное, что просто вот открывайте двери всех театров и забирайте ее. И у меня было искушение пойти в министерство. Это, конечно, был еще один такой, наверное, серьезный соблазн, но с Божьей помощью устояла, и потом я долго не могла сжечь это письмо, и уже 3 года, наверное, я прожила в деревне. Я дочери говорю: «Доченька, на тебе вот это письмо, прочти его, самое последнее, и сожги». Я тебя очень прошу, у меня рука не поднимается. Вот это тщеславие, оно сидит настолько, оно до сих пор у меня сидит. От этого избавиться очень трудно. Для того, чтобы избавиться от тщеславия, нужно так себя самоуничижить, а самому это трудно сделать, поэтому Господь посылает смирителей. Я как-то приехала после концерта, меня приглашали на концерт, там 700 зал человек, там все, значит, вот, Фатина, Фатина. И люди плачут, люди, значит, такие радостные, люди такие довольные, благодарные. И волей-неволей у меня сзади там что-то какие-то крылышки, что-то я так приезжаю в деревню, вся из себя Фатина Никольская. А сосед машину там что-то там ремонтировал быстро. Я к нему подхожу, говорю: Саша, ты когда забор будешь делать, вот там, я тебе заплачу, ты только сделай, пожалуйста, чтобы трактор мог проехать. Он мне говорит: я ничего делать не буду, сейчас мне некогда. Говорю: Сашенька, ну, просто я могу тебя потом не увидеть. И вдруг, вы знаете, он на меня матом. Да таким вообще. А я: Саша, что ты говоришь, мальчишка? А он: я сейчас еще, говорит, слово скажешь, я вообще палкой по башке. И я так задом домой захожу в такой растерянности. И вдруг у меня такая мысль: ну, приземлилась. Чуть-чуть немножко залетела. И Господь таким образом меня опустил. Я совершенно на него не обижаюсь. Я просто не вовремя к мальчику подошла. Он очень торопился, мою машину ремонтировал. Но самое интересное, что если бы я подошла к нему смиренно, он мне сказал: нет, я бы отошла. Но так как я его не слышала, я была вся в себе, я вся из себя, получила эту порцию. Дождалась. Дождалась, приземлилась. Поэтому, конечно, тщеславие, это помоги, Господи, нам всем от этого избавиться. Это внутренняя работа, очень серьезная работа.
Этот грех, как многие другие, нам свойственен.
Да, к сожалению.
И есть песня под названием «Прощённое воскресенье» для всех нас.
Я в прощённое воскресенье в незнакомый храм вошла, и душа моя утешение средь молящихся нашла. Друг пред другом там люди каялись, падая смиренно ниц. Люди плакали, люди кланялись, словно волны вверх и вниз. Среди этих волн гордою скалой на виду у всех стою, от себя гоню ложный стыд долой, стою непреклонною. Подошла ко мне чья-то девочка лет так около 6. Христа ради, ты меня грешную, тетя милая, прости. Окаянной мне земно кланяясь, она с детской простотой говорила так, слезки капали от молитвы той простой. Так скалу мою вмиг разрушила эта чистая душа. Стала я волной покаянною и поклонный звон в ушах. Христа ради, ты меня грешную, я прошу, сестра, прости. Приняла вода волну новую, Бог простит меня, прости. Приняла вода волну новую, Бог простит меня, прости.
Передо мной лежат три диска. Название «Последний день», «Пути Господни», «Любовь». Фатина, каждый диск – это, наверное, как ребенок. Определенный этап жизни, постижение себя, открытие Бога и определенные творческие вершины. Мы, православные люди, понимаем, что вот последнее – это как раз на последнем плане уже для нас, да? Название дисков, оно всегда отражает суть, наверное, да, содержание тех песен, которые вошли в этот диск. Пожалуйста, расскажите о каждом из этих дисков. Я начала слушать «Пути Господни» сначала. Это вот, получается, второй диск, да, который был выпущен вами. И вы знаете, вот такое ощущение, что это песни, где человек прослеживает свой путь к Богу с самого начала, то есть первые шаги. И вот Господь человека подхватывает и ведет, и открывает все, что нужно для того, чтобы идти по пути к Богу. Открывает глаза и дает силы. Каждая песня откровения. Конечно же, мне хочется, чтобы автор, исполнитель рассказала о том, как они создавались.
Альбом «Последний день» и «Пути Господни», он создавались, эти два альбома, примерно одновременно. Как они появились, эти песни? Творчество мое началось с того, что я захотела для детей сделать такую книжку, названия еще не было. Вот хотелось детям, у меня росла внучка, я для нее в первую очередь. Такое было домашнее еще творчество. Хотела найти такой способ для того, чтобы ей вот Святое Писание в доступной форме ей преподнести. Стала рождаться такая книжка. Слог Господь дал очень легкий, вот скажем, сотворение мира. «Безначальный, бесконечный, Бог в трех лицах, но един, всемогущим своим словом создал свет, был день один. Во второй день создал небо, отделив твердь от воды, в третий — землю и деревья, приносящие плоды. В день четвертый два светила создал солнце и луну, отделив так день от ночи, разделив так свет и тьму». Вот слушается, как сказка, объем информации огромный. Там Ветхий Завет, Новый Завет, сюжет простой и очень доступный. Это семья, многодетная такая православная семья. Даже, я бы сказала, идеализированная. Я как-то в детском доме выступала, и меня дети спросили: «А вы там мама?» Я говорю: «Нет, деточки, это семья моей мечты». И так уже Богу было угодно, что по Божьему промыслу вы оказались без родителей, но когда вы вырастете, сами станьте такими папами, такими мамами, чтобы у вас были такие дети, чтобы у вас была такая любовь в семье. Вот эти дети, взаимоотношения между детьми, взаимоотношения с родителями, отношения к любви, к родине. В общем, вот просто семья, вот такая вот православная семья. И сначала вот написала первую часть, потом уже по просьбам родителей и детей вторую часть и третью часть. И вот у меня литературно-музыкальная композиция для детей, как я говорю, от 5 до 105, потому что все мы в этом смысле дети. Вот, она состоит из трех частей. А название, когда приехала в Санкт-Петербург, мы с подругой поехали в Ырицу, к Серафиму Вырицкому. И вот когда я зашла в храм в Ырице, и стою вот прямо там у дверей храма, и говорю: «Серафим Вырицкий, ты же сам писал стихи. Ну, вразуми меня, дай название, как мне назвать это?» И у меня, знаете, прямо там в голове сразу: «Мостик в рай». У меня оформление на диске такая радуга, и вот по этой радуге поднимается вот эта семья. По-французски радуга, это в переводе, это райский мостик. Вот такое вот совпадение получилось. И вот написала я эту книжку. Серафим Вырицкий название дал. Ну, все бы хорошо, давай печатать. А нет. Когда я обратилась в редакции в Москве, и мне прескурант примерный выложили, это значит, нужно было, там 90 страниц печатного текста было. Плюс нужны иллюстрации. И тема очень серьезная, на туалетной бумаге печатать не будешь. И когда коснулся вопрос, значит, мне минимум нужно было бы иметь 10 тысяч долларов. У меня не то, что таких денег, у меня вообще их никаких не было. И я немножечко так растерялась. И вот здесь промыслительным образом я позвонила по одному из телефонов, которые мне давали для того, чтобы я проконсультировалась по поводу редакции. Взял трубку Игорь Камшилин и сказал мне, что он не знал, что я бывшая актриса. Я ему немножечко, как вам сейчас, зачитала вот «Сотворение мира». Он говорит: «Вы знаете, сейчас такое время, что детей за книжки не посадишь. А вот диски они слушать будут. А почему бы вам не сделать вариант в дисках, в кассетах?» У меня даже мыслей таких не было. Это, говорит, гораздо дешевле. Получается, так вот через него Господь меня надоумил. Каким образом я должна свой вот этот вот, свой мостик в рай в жизнь, в какой форме выпускать?
Используя все свои дарования,
да,
опять же.
Да, получается так. И когда стала уже работать уже конкретно над диском, я поняла, что нужны песни. Потому что детям нужны, ему, во-первых, мне музыкально оформлены, но еще и песни должны быть. И я стала молиться: «Господи, дай мне песни». И он мне их только дал, что помимо этого «Мостика в рай» у меня еще два альбома сразу песен вышло одновременно. Вот «Последний день» и «Пути Господни». А песни, они писались где-то начиная с 96-го года, с 93-го года я живу вот в селе. И когда я купила там дом, я спросила батюшку своего схиигумена, я говорю: «Батюшка, у меня две гитары, одна концертная, одна рабочая, продать?» Он говорит: «Не надо». Вот концертную, он говорит: «Продавай, тебе сейчас с концертами не ездить. А рабочую оставь, раз ты говоришь, что тебе Господь дал такой дар, что ты стихи и музыку пишешь, может быть, когда-нибудь ты будешь писать духовные песни, а выше этого для тебя ничего нет. Но, говорит, попотеть тебе придется не один годок до этого». Вот таким образом я потела 10 лет. Значит, сначала я работала начальником почтового отделения в селе 7 лет. Потом батюшка благословил встать на клирос, 3 года стояла на клиросе, а у нас службы утро-вечер и ночные. До 3 часов ночи каждый день вычитывается последование ко святому причащению и монашеское келейное правило. Собираются все вот кто и служат. Поэтому очень напряженный клирос в духовном отношении и физически тоже очень тяжело. Бывают службы по 5, по 6, по 7 часов стоишь на клиросе. И вот эти 3 года были, наверное, таким моментом, самым серьезным моментом моего духовного становления. Так вот, 10 лет я пропотела, и после 10 лет вот стали появляться песни, так, потихонечку. А вот спустя 10 лет, вот уже «Мостик в рай», который в результате как для детей, как литературно-музыкальная композиция, два альбома песен. Вот это был первый такой вот мой выход в свет уже в качестве православного автора-исполнителя. «Последний день», могу сказать, что этот альбом очень автобиографичен. Они все, в принципе, автобиографичны. И все песни, я их не придумываю, я их не высасываю из пальца. Это все прожито, пережито, проплакано, я не знаю, выплакано.
И это вот очевидно для слушателей.
Но все
очевидно,
искренне,
да,
понимаете?
Это исповедальная песня.
Все настолько искренне, когда вот я с людьми встречаюсь, я даже не называю это концерт. Это не концерт, это не творческая встреча. Нет, это встреча... Это встреча людей и разговор о самом главном, разговор о душе. И я прошу даже не хлопать. Вот я рассказываю о своем пути, пою и говорю, не нужны мне аплодисменты, потому что они разрушают ту атмосферу, которую мне хотелось бы создать для того, чтобы я сейчас буду открывать свою душу перед вами, насколько это возможно. И мне бы очень хотелось, чтобы вы меня услышали, и чтобы у нас возникло вот это созвучие, чтобы мы друг друга услышали. И это для меня самое главное. Аплодисменты в конце, уже в самом конце, говорю, вы похлопайте, не переживайте.
Хотелось бы сказать, что эти песни, когда слушаешь, напоминают соборное покаяние, потому что с одной стороны мы слышим голос автора-исполнителя, с другой стороны наша душа также откликается и также плачет.
Подошла я к аналою, чтоб покаяться в грехах, ног не чую под собою, а начать не знаю как. Говорю, грешная, отче, и к зубам прилип язык. Постигаю сердце молча покаяния азы. Совесть ты свою послушай, перед Богом дай ответ, что бы тьму, что губит душу, осиял прощенья свет. Иерей увещевая, голове моей приник, все грехи перечисляя, вопрошал, грешна ли в них. О, увы, мне на вопросы отвечала только «да». Предо мной отверзлась бездна, только не было стыда. Виноватых я искала, оправдав во всем себя. А когда вдруг замолчала, отошел он от меня. И одна у аналоя, никуда мне не уйти. Раздраженное и злое на меня лицо глядит. Боже, чье там отражение на стекле, неужто я? Да, конечно, нет сомненья, увидала я себя. Все грехи мои срамные чистоту собой затми, отпечатались дрянные, образ Божий оскверни. А за мной народ толпился, на виду стояла я. В алтаре тогда молился поп сугубо за меня. Мне казалось, все узнали, сколько мерзости во мне. Словно вся прозрачная стала, и душа горит в огне. тут я словно пробудилась и пронзил стрелою стыд, на колени опустилась и заплакала навзрыд. На главу мою священник наложил епитрахиль, в чудном таинстве прощенье и молитвой разрешил. На душе легко вдруг стало, тихо, радостно, тепло. Плакать тут же перестала и взглянула на стекло. Отражение улыбалось, а за ним в киоте лик на иконе и казалось, он к душе моей приник. Бог, как любящий родитель, покаянья долго ждал. Все прощающий спаситель, как дитя к себе прижал. Все прощающий спаситель, как дитя к себе прижал.
Фатина, тема покаяния, она, безусловно, центральная, да. Центральная в вашем творчестве. И для нас покаяние – это единственный путь к Богу, единственный. И чем лучше мы это понимаем, тем, может быть, успешнее человек движется. Но, опять же, нашему поколению вот средних лет, к которому мы с вами относимся, поколению, которое было оторвано от корней, которым не передали предыдущее поколение вот эту мудрость православного человека, да, мы открываем все заново, и для нас особенная милость, наверное, то, что у нас есть святые покровители. Вот мы с вами записываемся в определенный день и поздравили уже друг друга с праздником. Дело в том, что наша передача выйдет позднее, но мы записываемся в день святителя Николая Чудотворца. Я напомню нашим слушателям, что у Фатины псевдоним Никольская. Она живет в селе Никольском. И, конечно, святитель Николай Чудотворец – это особый святой.
Покровитель,
да. И песня замечательная есть на эту тему.
У меня есть песня «Родное село» о нашем храме, где у меня припев «Здесь село родное, здесь родимый край, здесь наш покровитель, святитель Николай». И песня «Чудотворец». Это очередное чудо святителя Николая. Да,
так что предлагаем послушать песню «Чудотворец».
Когда в 17-м бежали от красных русские в Китай, там на чужбине на вокзале встречал святитель Николай. Его икона там стояла, и каждый преклонял главу с молитвой, с болью, со слезами, с надеждой в сердце шли к нему. И, видя эту веру русских, в душе китайца одного, в его глазах в разрезе узких свет веры вспыхнул для него. В тот миг, когда спасенье в лике нашел, идя на дно реки, взмолился он в предсмертном крике: «Старик с вокзала, помоги!» На берегу вдруг оказался здоров и цел, и невредим. Он только верою спасался, святитель Николай был с ним. Просторы для чудес без края святитель Отче Николай, к тебе, кто с верой прибегает, с молитвой просит, помогай. Ты наш заступник, чудотворец, святитель, отче Николай.
И еще один святой нас тоже просто свел, получается, да, потому что Фатина приехала на нашу Уральскую землю по приглашению, она рассказывала в первой передаче, игумен Феодосий пригласил ее на Ганину яму с концертом выступить именно 19 мая.
День так, рождения царя Николая.
День рождения прежде всего царя Николая, да, потом да. уже Фатины Никольской. И я бы хотела обратить внимание, что царская тема также присутствует на дисках. Замечательная песня «Царские дети».
Погибли от рук палачей, зверски их всех расстреляли, и в Ганиной яме сожгли, в вышних святыми предстали заступники русской земли. Царские дети в божественном свете в небе чертогах надежда на вас духовною силой спасите Россию святые пред Богом молитесь за нас в райских небесных просторах есть чудный божественный град. Дети стоят у престола, четыре сестренки и брат. Примите от нас покаяние за вашу невинную кровь. Подайте в небесном сиянье прощение и вашу любовь. Царские дети в божественном свете, в небесных чертогах надежда на вас, духовною силой спасите Россию, святые Спасите Россию, святые, пред Богом молитесь за нас.
Дорогие друзья, мы, к сожалению, должны прервать нашу беседу. Я напомню, что у нас в гостях Фатина Никольская, автор-исполнитель. Ее голос, ее песни вы слышите на нашем радио «Воскресенье». Дорогие друзья, храни вас Господь. До новых встреч. Спаси Господи, Фатина.
С Богом.